Ныне вся полнота Церкви нашей чествует святого, равноапостольного великого князя Владимира и с благодарностью вспоминает, как 1030 лет назад трудами сего богоизбранного и сильного духом мужа свершилось поворотное событие в истории славянских народов. Искание истины Христовой и стояние за нее – вот главный завет святого князя Владимира народом Святой Руси, наследником Днепровской купели. Оно составляет сердцевину нашего бытия и самосознания. Оно и объединяет всех нас. Эти слова из послания святейшего патриарха Кирилла в дни празднования 1030-летия крещения Руси звучали во всех православных храмах и монастырях. Верующие и духовенство Тверской епархии услышали духовное напутствие архипастыря Русской Православной Церкви из уст нового владыки. Праздничные богослужения в Воскресенском кафедральном соборе впервые возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва, который был возведен в этот сан 18 июля в Троице-Сергиевой лавре в праздник обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. А 27 июля владыку приветствовали уже на Тверской земле.
80-й глава Тверской церкви – это теперь вы. Мы восприняли это решение Священного Синода как событие для нас ожидаемое, потому что все мы за эти годы под покровом тверских святых и вашего предшественника, нашего дорогого духовного отца, владыки Виктора, мы все практически его рукоположники, им рукоположный сан, понимали, что мы будем переживать этот исторический период перехода и прихода нового нашего архипастыря. 30 лет тому назад, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, это был митрополит Алексей, это был первый митрополит Тверской кафедры, и тогда мы еще удивлялись, что Тверская земля никогда не была митрополией. Но, видимо, вот им Господь как бы нам пророчествовал, что это теперь будет всегда. И третий митрополит нашей Тверской земли теперь вы. И сегодняшний праздничный вечер, когда мы празднуем память святого равноапостольного князя Владимира и 1030-летие крещения Руси, мы видим в этом особый промысел, что по молитвам великого князя, который принес веру Христову на нашу землю, и сейчас он, присутствуя здесь, молится о нас, и мы, поздравляя вас, дорогой Владыка, надеемся, что следующий период истории Тверской Церкви под вашим святительским амофором также будет для нас спасителен и радостен. Поэтому присоединяйтесь к словам святейшего патриарха, который возложил на вас хлопок, на вас белый хлопок в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Он воскликнул «Аксиос», и мы присоединяемся к этому. И также восклицаем «Аксиос» и «Спала и Тебеста».
Новый митрополит стал, пожалуй, одним из самых молодых архиереев Русской Православной Церкви. 10 мая ему исполнилось 38 лет. Тем большее впечатление производит насыщенная событиями биография владыки. Митрополит Тверской и Кашинский Савва, в миру Александр Евгеньевич Михеев, сразу после окончания средней школы в городе Касимов Рязанской области и Московской духовной семинарии служил сначала преподавателем, а потом и проректором Рязанского духовного училища. В 21 год в храме при училище принял монашеский постриг с именем Савва. Учился фактически постоянно в Московской духовной академии, Рязанском госуниверситете имени Сергея Есенина по специальности теология, в общецерковной аспирантуре и докторантуре, доктор богословия. Служил наместником Спасо-Яковлевского Димитриева и Московского Новоспасского Ставропигиального монастырей. 7 лет назад был избран епископом Воскресенским, викарием Московской епархии. Вскоре последовало возведение в сан архимандрита и епископа. Окормлял приходские храмы на территории Юго-Восточного административного округа столицы. В 2014 году назначен первым заместителем управляющего делами Московской патриархии. Сохраняет эту должность и поныне. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. А первое, что сделал митрополит Тверской и Кашинский Савва после вступления в новую должность, поблагодарил своего предшественника, владыку Виктора, тверское духовенство и прихожан.
Ваше служение ознаменовано увеличением в разы количества приходов, увеличением паствы Тверской земли. И поэтому в этом ваша святая заслуга, и то, что мы здесь видим и имеем, это, в общем-то, труды ваших первосвятительских рук, это земля, которую вы прошли вдоль и поперек, утверждая святое православие здесь, на Тверской земле. В любом случае, вы для этой митрополии, для Тверской земли, являетесь почтенным старцем, и таковым будете являться. И думаю, что ни один из присутствующих здесь священнослужителей, игуменей, и наместников монастырей, и братьев, и сестер, прихожан, а также собратьев архипастырей, не сможет к вам неуважительно отнестись. Я думаю, что вы всегда будете являться почтенным, почетным старцем, митрополитом, которому будет всегда воздаваться необходимая честь, как старейшему из нас, собратьев архипастырей, а также и старейшему священнослужителю Тверской митрополии в сане епископа. Я хотел бы, чтобы мы с вами стали достойными служителями и продолжали свое служение Церкви Христовой. Я хотел бы поблагодарить прихожан, которые пришли сегодня, дабы увидеть меня впервые, наверное, на Тверской земле. Действительно, я вступаю впервые и в город Тверь, и на Тверскую землю, и в этот замечательный кафедральный собор. Для меня лица всех присутствующих здесь, конечно же, они очень желанны и радостны для меня. И я хотел бы, конечно же, чтобы вы не оставляли и молились постоянно за меня, чтобы Господь действительно даровал мне то необходимое действие, которое нужно для Тверской митрополии.
В биографии владыки Саввы есть удивительная закономерность. Все серьезные события в его жизни были так или иначе связаны с праздником Преображения Господня. В честь этого евангельского события были освящены и первый храм, где будущий митрополит служил пономарем, и церкви рядом с домом. 7 лет назад его нарекли епископом в Верхнем храме Спасо-Преображенского собора в Валаамской обители. Да и последнюю божественную литургию в Новоспасском монастыре, где он много лет был наместником, митрополит Тверской и Кашинский Савва провел тоже в Преображенском соборе. И есть, видимо, какой-то высший промысел в том, что архиерейское кресло владыка Савва занимает в Твери именно в то время, когда на финишную прямую выходит подготовка к главному событию этого года – 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, мощи которого долгие годы покоились в главном храме Тверской земли – Спасо-Преображенском соборе. И первую службу Спаси Златоверхом, который будет во всем своем великолепии восстановлен к знаменательной дате, предстоит провести митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве. И даст Бог, это станет началом преображения к лучшему каждого из нас. Любой человек приходит в этот мир с ощущением Бога, наделившего каждого из нас бессмертной душой. Но вырастая, многие теряют эту незримую связь с Создателем. Кто-то вновь обретает Спасителя через горе и боль, иные ищут его на пути сострадания и любви. Кто-то пытается увидеть промысел Господа в сокровищнице знаний и опыта. Но любая из этих дорог должна начинаться с богослужения в храме.
Когда некоторые, ну, недостаточно воцерковленные христиане говорят, что, ну, а зачем мне, допустим, община, зачем мне церковное богослужение, если я так могу помолиться перед Богом? Куплю себе какую-нибудь икону и буду общаться с Господом вот через чтение каких-то келейных молитв. Это в корне неправильно, потому что это нарушает весь соборный общинный принцип молитвы. Это, как бы, можно сказать, в этом смысле, наличие одной лишь келейной молитвы, оно нарушает весь смысл богослужения, весь смысл литургии, общинного дела.
Николай Гоголь называл божественную литургию вечным повторением великого подвига любви, для нас совершившегося. А святой Иоанн Кронштадтский – мостом, по которому можно пройти в жизнь вечную. Литургия в переводе с греческого означает «совместное дело». Верующие собираются в храме, чтобы вместе, едиными устами и единым сердцем, прославить Спасителя и причаститься святых Христовых тайн. Евхаристия, которой мы следуем по примеру святых апостолов и самого Господа, это сердце богослужения, каждая минута которого наполнена обращением к Богу.
Оно состоит из третичной вот такой временной канвы хронологической. Существует суточное, недельное и годичное богослужение. Они между собой друг другу смешиваются, существуют песнопения, связанные с каждым днем недели. Сам принцип устава предполагает, что каждый час освящается каким-то образом молитвой. Вот это освящение каждого часа, оно связано с самыми первыми первоапостольскими временами. Поэтому, конечно, богослужения в дальнейшем, они создавались, видоизменялись, но вот этот принцип освящения всех временных срезов каким-то богослужением, какой-то молитвой, это вещь, можно так сказать, неизменяемая. Она присутствовала в церкви всегда.
Правила совершения литургии формировались на протяжении многих веков. В апостольские времена Евхаристия была соединена с так называемыми агапами или трапезами любви. Христиане вкушали пищу и пребывали в молитвах и братском общении, которые завершались преломлением хлеба и причащением верующих. Но позже литургия была отделена от трапезы и стала совершаться как самостоятельное священнодействие. Постепенно в разных местностях стали складываться свои литургические чины. Они были едины по своему духовному наполнению, но отличались текстами молитв, возносимых при освящении святых даров. Сегодня в практике Русской Православной Церкви используются три чина литургии. Наиболее привычна нам литургия святителя Иоанна Златоуста, которую служат во все дни года, кроме большинства великопостных дней. Литургия святителя Василия Великого совершается 10 раз в году, в рождественский и крещенский сочельник, в день памяти самого святителя, в первые 5 воскресений Великого Поста, а также в четверг и субботу Страстной Седмицы. По преданию, слова молитв этой литургии святитель обрел после явления ему самого Господа. Литургия святителя Григория Двоеслова по церковному уставу совершается по средам и пятницам всего Великого Поста, когда верующие могут причаститься святых даров, которые освящаются на воскресной литургии. Поэтому службу часто называют литургией прежде освященных даров. Но как бы ни менялись правила совершения богослужений и сами люди, всегда сохранялась духовная, соборная и назидательная суть литургии.
Народ как раз образовывался и получал богословские знания через богослужение. Поэтому в древнем богослужении сделан огромный акцент на как раз богослужебной дидактике, богословской дидактике. Когда мы сейчас видим богослужение, оно, к сожалению, сокращено, часто бывает, унифицировано, и некоторые элементы, очень важные в древней службе, они изымаются. Допустим, какие-то житийные чтения. Мы во время богослужения не только молились, но и сопричащались жизни какого-то святого. Это так называемые уставные чтения из житий. То есть и сами богослужебные песнопения, они давали очень много важной богословской информации простому люду. Тем самым через богослужение шла вот такая важная дидактическая функция. Человек сопричащался богословским знанием богословской традиции православной церкви.
На каждой службе, которая совершается в церкви, происходит чудо духовной сопричастности человека к Богу. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», — говорит нам Господь в Евангелии от Матфея. Великий Гоголь писал: «По выходе из храма, где он присутствовал при божественной трапезе любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное течение своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, сохраняет невольно в душе своей высокое начертание любовного обращения с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Разве это не стоит того, чтобы прийти в храм?»